Клирошане говорили: некоторые в символе говорят: «Жду воскресения мертвых». И Максим Грек так велел говорить, что чаять речь не тверда. Чаем того, что будет или не будет, а чего ждем, то будет непременно. Зиновий отвечал им: Максим Грек был очень учен, искусен и в переводе с греческого языка на латинский. Когда он пришел из Святой Горы, великий князь Василий велел ему переводить псалтырь толковую с греческого языка на русский, то он приискал толмачей латинских и перевел псалтырь с греческого языка на латинский. А толмачи латинские переводили с латинского на русский, потому что Максим русский язык мало разумел. Но во времена великого князя Ивана и сына его Василия возникла ересь безбожная. И многие тогда вельможи и люди чиновные в эту ересь поползнулись. Великие князья суд на нечестие воздвигли, особенно великий князь Василий, и огнем хульников истребили. Тогда многие вельможи, страха ради пред самодержцем, отверглись нечестие только лицом, а не сердцем. Они-то умыслили лукавство на святое исповедание веры, потрясли народную речь и ввели новое, говоря, что слова чаю смысла неопределенного. Максим принял это от вельмож. «Я думаю, что и это лукавое умышление христоборцев или людей грубых смыслом возводить в книжные речи от общих народных речей, тогда как, по-моему, приличнее книжными речами исправлять общенародные речи, а не книжные народными обесчещивать». После полемических сочинений религиозного и политического содержания, в которых сказался бурный век Грозного, век движения, разного рода попыток и протестов, наше внимание останавливают два памятника, в которых общество старалось собрать свои нравственные средства и представило. В одном своде – правила житейской мудрости, в другом – сокровища церковных учений и образцы высшей духовной жизни. Первый памятник – домострой, второй – Макарьевские минеи. Неудивительно, что с домостроем, собранием правил житейской мудрости, домашнего семейного благочиния соединено имя Сильвестра, знаменитого руководителя нравственности молодого царя, устроителя благочиния в семействе царском. В домострое бесспорно принадлежат Сильвестру последняя глава, начинающаяся так: «Благословение от благовещенского попа Сильвестра возлюбленному моему единородному сыну Анфиму». Это поучение сыну, подкрепленное собственным примером, очень напоминающее поучение Мономаха, легко может быть принято за совершенно отдельное сочинение, не имеющее никакой связи с собственно так называемым домостроем и приложенное к последнему позднейшим составителем или переписчиком по сходству содержания. И потому сначала мы должны обратиться к собственно Сильвестрову поучению и потом к пространному домострою, имеющему также для нас большую важность по изложению понятий и обычаев времени. «Сын мой, — говорит Сильвестр, — ты имеешь на себе и святительское благословение, и жалование государя-царя, государыни-царицы, братьев царских и всех бояр, и с добрыми людьми водишься, и со многими иноземцами большая у тебя торговля и дружба. Ты получал все доброе, так умей совершать о Боге, как начато при нашем попечении. Имей веру в Бога, все упование возлагай на Господа, прибегай всегда с верою к Божьим церквам. За утренне не просыпай, обедни не прогуливай, вечерне не пропивай. По вечерницу, полуношницу и часы ты должен петь каждый день в своем доме, если возможно, по времени, прибавишь правила. Это от тебя зависит. Большую милость от Бога получишь. В церкви и дома на молитве самому, жене, детям и домочадцам стоять со страхом, не разговаривать, не озираться, читать единогласно, чисто, не вдвое. Священнический и иноческий чин почитай. Повинуйся Отцу Духовному, в дом свой призывай священников служить молебны. церковь приходи с милостынею и с приношением. Церковников, нищих, малолетних, бедных, скорбных, странствовавших, призывай в дом свой, по силе накорми, напой, согрей, милостыню давай в дому, в торгу, на пути. Помни, сын, как мы жили. Никогда никто не вышел из дому нашего тощ или скорбен. Имей любовь нелицемерную ко всем, не осуждай никого, не делай другому, чего сам не любишь, и больше всего храни чистоту телесную, да возненавидь хмельное питье. Господа ради отвергни от себя пьянство, от него рождаются все злые обычаи. Если от этого сохранит тебя Господь, то все благое и полезное от Бога получишь, от людей честен будешь и душе своей просвет сотворишь на всякие добрые дела. Жену люби и в законе с ней живи. Что сам делаешь, тому же и жену учи. Всякому страху Божию, всякому знанию и промыслу, рукоделию и домашнему обиходу, всякому порядку, так называемой порядне. Умела бы сама и печь, и варить, всякую домашнюю порядню знала б, и всякое женское рукоделие. Хмельного питья отнюдь бы не любила, да и дети и слуги у ней также бы его не любили. Без рукоделия жена ни на минуту б не была, так же и слуги. С гостями у себя и в гостях отнюдь бы не была пьяна. С гостями вела бы беседу о рукоделии, о домашнем порядке, о законной христианской жизни, а не пересмеивала бы, не переговаривала бы ни о ком. В гостях и дома песни бесовских и всякого срамословия ни себе, ни слугам не позволяла бы. Волхвов, кудесников и никакого чарования не знала бы. Если жена не слушается, всячески наказывай страхом, а не гневайся. Наказывай наедине, да наказав примолви, и жалуй, и люби ее. Также детей и домочадцев учи страху Божью и всяким добрым делам. Домочадцев своих одевай и корми достаточно. Ты видел, как я жил в благоговении, страхе Божьем, простоте сердца, в церковном прилежании, со страхом всегда пользуясь Божественным Писанием. Ты видел, как я был от всех почитаем, всеми любим, всякому старался я угодить. Ни перед кем не гордился, никому не прикословил, никого не осуждал, не просмеивал, не укорял, ни с кем не бронился. Приходила от кого обида, терпел и на себя вину полагал. Оттого враги делались друзьями. Не пропускал я никогда церковного пения, нищего, странного, скорбного никогда не презрел, заключенных в темнице, пленных, должных выкупал. Голодных кормил, рабов своих всех освободил и наделил, и чужих рабов выкупал. И все эти рабы наши свободны, и добрыми домами живут, и молят за нас Бога, и добра хотят нам всегда. Теперь домочадцы наши все свободные, живут у нас по своей воле. Видел ты, сколько я сирот и рабов, и убогих, мужеского пола и женского, в Новгороде и в Москве вскормил и воспоил до совершенного возраста, научил, кто к чему был способен. Многие грамоте, писать, петь, иных иконному писанию, других книжному рукоделию. Одних серебряному мастерству, других другому какому-нибудь рукоделию, некоторых выучил торговать. Также и мать твоя, многих девиц, сирот и бедных воспитала, выучила и, наделив, замуж отдавала. А мужчин мы поженили у добрых людей. Многие из них в священническом и дьяконском чину, в дьяках, подьячих и во всяких чинах, кто чего дородился и в чем кому благоволил Бог. Во всех этих наших вскормленниках и послуживцах ни сраму, ни убытка, никакой продажи от людей, ни людям от нас, ни тяжбы ни с кем не бывало. А от кого из них досада и убытки большие бывали, то все на себе понесено. Никто того не слыхал, а нам то Бог исполнил. И ты, сын, так же делай. На себе всякую обиду понеси и претерпи. Бог сугубо исполнит. Гостей приезжих у себя корми, а на соседстве и знакомыми любовно живи. О хлебе, о соли, о доброй сделке, о всякой суде. Поедешь куда в гости, поминки недорогие вези за любовь. А в пути от стола подавай домохозяевам и приходящим, сажай их с собой за стол и питейце также подавай, а маломочным милостыню давай. Если так будешь делать, то везде тебя ждут и встречают, в путь провожают, от всякого лиха берегут, на стану не подадут, на дороге не разобьют. Кормят вот для чего. Доброго за добро, а лихого от лиха, чтоб на добро обратился. Во всем этом убытка нет. В добрых людях хлеб, соль – заемное дело, и поминки тоже, а дружба вечная и слава добрая. На дороге, в Перу, в торговле отнюдь сам брани не начинай, а кто выбранит, терпи Бога ради. Если людям твоим случится с кем-нибудь брань, то ты на своих бранись, а будет дело крученовато, то и ударь своего, хотя бы он и прав был, тем брань утолишь. Так же убытка и вражды не будет. Недруга напоить и накормить, то вместо вражды дружба. Вспомни великое Божье милосердие к нам и заступление. От юности и до сего времени на пороку я не давал никого. Ни меня никто не давал, на суде не бывал ни с кем. Видел ты сам. Мастеров всяких было много. Деньги я давал им на рукоделие вперед. Много было из них смутьянов и бражников, но со всеми с теми. 40 лет расстался я без остуды, без пристава, безо всякой кручины. Все то, мирено хлебом да солью, да питьем, да подачею, да своим терпением. А сам у кого что покупал, продавцу от меня милая ласка, без волокиты платеж, да еще хлеб и соль сверх. Отсюда дружба вовек. Мимо меня не продаст, худого товара не даст. Кому что продавывал, все в любовь, не в обман. Не понравится кому мой товар, назад возьму и деньги отдам, а купли и продажи ни с кем брани и тяжбы не бывало. Оттого добрые люди во все верили, иноземцы и здешние. Никому ни в чем не солгано, не манено, не пересрочено. Ни кабалы, ни записи на себя ни в чем не давывал, ложь никому ни в чем не бывала. Видел ты сам, какие большие сплетки со многими людьми бывали, да все, дал Бог, без вражды кончалось. А ведаешь и сам, что не богатством жито с добрыми людьми. Правдою да ласкою, да любовью, а не гордостью и безо всякой лжи. В этом наставлении, в этом указании на свой образ мысли и жизни Сильвестр обнаруживается перед нами вполне. Мы понимаем то впечатление, какое должен был производить на современников подобный человек. Благочестивый, трезвый, кроткий, щедрый, ласковый, услужливый, превосходный господин, любивший устраивать судьбу своих домочадцев, человек, с которым каждому было приятно и выгодно иметь дело. Вот Сильвестр. Таков именно долженствовал быть этот человек, иначе мы не поймем его нравственного влияния над молодым царем. Не поймем того, как простой священник мог собрать около себя остатки боярства. Но спросят, как же при этой кротости, уклончивости Сильвестр успел раздражить против себя царя и царицу? Это объясняется очень легко из того же образа мыслей и действий, какой высказывается в домострое. Сильвестр к Иоанну находился в отношении наставника-руководителя. Здесь он считал своей обязанностью поступать строго, требовать буквального исполнения предписанного. Мы видели, что Сильвестр предписывает сыну ударить домочадца, хотя бы и правого, лишь бы только предотвратить вражду и убыток. Иоанн был для Сильвестра свой ученик, сын. Как сам Сильвестр при столкновении с другими считал своей обязанностью уклоняться, уступать, предотвращая вражду, так требовал того же самого и от царя в столкновении последнего с боярами. Отсюда объясняется нам жалоба Иоанна на это принесение в жертву его выгод выгодам бояр. Пользуясь своим нравственным влиянием, Сильвестр позабывал в Иоанне царя и видел в нем только молодого человека, обязанного быть кротким, терпеливым и послушным. В боярах видел он мужей совета и доблести. И вот когда молодой царь решался прикословить им, настаивать на своем мнении, как, например, относительно войны Ливонской, то Сильвестр смотрел на это как на грех и грозил молодому человеку небесную карою за своевольство. Несмотря на то, что наставление Сильвестра сыну носит, по-видимому, религиозный, христианский характер, нельзя не заметить, что цель его – научить житейской мудрости. Кротость, терпение и другие христианские добродетели предписываются как средство для приобретения выгод житейских, для приобретения людской благосклонности. Предписывается доброе дело, и сейчас же выставляется на вид материальная польза от него. Предписывая уступчивость, уклонение от вражды и основываясь при этом, по-видимому, на христианской заповеди, Сильвестр доходит до того, что предписывает человекоугодничество, столь противное христианству. Ударь своего, хотя бы он и прав был, этим брань утолишь, убытка и вражды избудешь. Вот следствие того, что христианство понято не в духе, а в плоти. Сильвестр считает добрым делом освободить рабов, хвалится, что у него все домочадцы свободные, живут по своей воле, и в то же время считает позволительным бить домочадца, хотя бы он и справедлив был. Хочет исполнить форму, а духа не понимает. Не понимает, что христианство – учение божественное и вечное, не имеет дела с формами приходящими, действует на дух, на его очищение, и посредством этого очищения действует уже и на улучшение форм. Что смешение чистого с нечистым, смешение правил мудрости небесной с правилами мудрости житейской мало приносит и житейской пользы человеку, видно всего лучше из примера Сильвестра. Он говорил сыну: «Подражай мне, смотри, как я от всех почитаем, всеми любим, потому что всем уноровил». Но под конец вышло, что не всем уноровил, ибо всем уноровить дело невозможное. Истинная мудрость велит работать одному господину. По всем вероятностям и во время болезни царя Сильвестр хотел всем уноровить, вследствие чего уклонился. Голоса его вначале не было слышно, а потом он хотел помирить князя Владимира с больным Иоанном, говорил присягнувшим боярам: «Зачем вы не пускаете князя Владимира государю? Он государю добра хочет». В пространном домострое говорится об обязанностях к Богу, духовным пастырем, ближнему вообще, к царю. Между предписаниями религиозными, общими всем временам, нас останавливают особенные, например, Святой Крест, образа, мощи, целовать, перекрестясь, дух в себе удержав, губ не разевая.